Биф Телерадио представляет аудиокнига Марины Калининой «Провинциальные истории». Читает автор. Вичуга.
Город Вичуга на карте молодого советского государства появился только в июне 1925 года путем слияния трех сел – Бонячки, Тезина и Новая Гольчиха. Село Вичуга тоже было, но от современного города оно находится на расстоянии нескольких километров и сейчас носит название Старая Вичуга. Территорию, которую сейчас занимает город, была заселена еще финно-угорскими племенами. Историки считают, что и необычное название поселения Вичуга имеет мирянские корни. В переводе это означает «болото», «болотистая местность» или «низина». В исторических документах Вичуга, а точнее села Бонячки, Тезина и Новая Гольчиха, упоминались нечасто. О ранней истории этих поселений известно немного. Есть письменные данные, что в 1482 году московский князь Иван III предал вичугские земли мужу своей племянницы, Федору Бельскому. Он же владел и Лухом. Село Вичуга и окрестные территории принадлежали Бельским до 1565 года, когда Иван Грозный определил их в государственную собственность. Еще один известный факт, относящийся к более позднему времени. Когда Наполеон напал на Россию, жители Костромской губернии собрали ополчение. Одним из отрядов командовал граф Сергей Татищев, владелец села Вичуга. Дворянских усадеб в округе было немало, и, как правило, представители аристократии поощряли основное занятие местных жителей. Уже в 17-18 веках крестьяне на Вичугской земле занимались ткачеством. Как и в других промышленных селах, изначально ткали ткани на дому, на ручных станках, а затем отдавали суровье на отделку. Среди крестьян выделялись наиболее предприимчивые, которые скупали такое полотно и окрашивали его. В селе Бонячки скупкой суровых тканей занимался Петр Кузьмич Коновалов, ставший родоначальником знаменитой династии промышленников. В 1812 году он купил помещение, где основал красильню. Первоначально здесь работало 30 человек. Но мануфактурное производство Петра Коновалова быстро пошло в гору. Его сын Александр строит еще и ткацкую фабрику и вместо конной тяги устанавливает паровой двигатель. К концу 70-х годов 19 века на фабрике Коновалова работало более 850 станков. Это было одно из крупнейших предприятий Костромской губернии. Стоимость выпускаемой продукции превышала 2 миллиона рублей. Это весомый результат, учитывая, что Александру Петровичу после крупного пожара пришлось восстанавливать производство с нуля. Именно благодаря Александру Коновалову через село Бонячки прошла железная дорога. Когда в 1871 году начинали строить железнодорожную ветку от Иваново до Волги, было несколько проектов. В том числе существовал вариант строительства железнодорожного полотна до Плёса. Но именно Александр Петрович, используя свое влияние в правительственных кругах, добился того, что железную дорогу построили именно до Кинешмы и именно через село Бонячки. По словам современников, сын Александра Петровича такой деловой хваткой не отличался. Управлению фабриками он предпочитал развлечения, и, возможно, именно Иван Коновалов стал прототипом купца Кнурова в пьесе Островского «Бесприданница». Зато следующий представитель династии Александр Иванович Коновалов был не только талантливым управленцем, но и новатором. Давал о себе знать отличное техническое образование, которое он получил в Германии. Такие же квалифицированные специалисты работали на фабрике Коновалова инженерами. В начале 20 века был построен новый фабричный корпус, а число ткацких станков превысило 1000. Производство шло в ногу со временем. В 1894 году Александр Коновалов начинает электрификацию своих предприятий. К началу 20 века На фабриках, в конторских помещениях, а также в казармах появляются почти 2000 ламп накаливания. А в 1887 году в селе Бонячке проводится телефонная связь. Александр Коновалов был прогрессивным фабрикантом. Богатейший в России промышленник отстаивал социальные реформы. На своих фабриках он внедрял новаторские идеи, например, сократил рабочий день до 9 часов в смену. Отменил труд малолетних. Интересы рабочих Александр Иванович защищал и на государственном уровне. В 1912 году он был избран депутатом Государственной Думы. И в 1913 Коновалов внес в Думу законопроект об охране труда женщин и малолетних. После февральской революции 1917 года был назначен министром торговли и промышленности Временного правительства. Слово он всегда доказывал делом. Благотворительная деятельность Александра Коновалова, так же как его отца и деда, может служить примером. В родном селе Бонячке на средства фабрикантов были построены два поселка для рабочих, детские ясли, богадельня и библиотека. Специалистов Коноваловы воспитывали сами, поэтому не жалели денег на образование. Еще в конце XIX века недалеко от фабрики было построено народное училище. В это же время возводится больница, где медицинскую помощь могли получать абсолютно все рабочие. Последнее финансовое вложение Александра Коновалова – это народный дом в Бонячках, сейчас дворец культуры. Для провинциального города, а в начале 20 века просто села, здание впечатляющее. Огромные площади, великолепный зал с балконами, акустика не хуже, чем в театре. Строительство Народного дома началось в 1915 году, но окончательно завершилось уже в годы советской власти. В 20-е годы проект Народного дома доработали архитекторы братья Веснины, наши земляки, выходцы из Юрьевца. Подобное архитектурное сооружение, безусловно, украсили промышленный пейзаж фабричных сел. И все-таки символом Вичуги стали храмы. До нашего времени сохранились только два. Свято-Воскресенский, построенный в 1904 году на средства Ивана Коновалова, так называемая Белая Церковь, и Церковь Красная, Воскресенский собор. Храм был возведен в 1911 году. Деньги пожертвовал купец села Тезино Иван Кокарев. Но строительство собора связано с печальным событием. В 1907 году дочка Ивана Кокарева Лидия получила сильные ожоги после того, как на ней от свечи загорелось платье. Спасти Лидию не удалось, и в память о дочери отец и решил построить храм. Считается, что красный кирпич, из которого построен Воскресенский собор, символизирует огонь, а колокольня очень напоминает свечу, от которой загорелось платье купеческой дочки. Высота колокольни 80 метров. В начале 20 века на всю округу раздавался звон колокола, который весил более 27 тонн. Воскресенский собор в Вичуге – самый большой в округе. В годы советской власти в нем размещались склады, поэтому внутреннее убранство, а это 400 настенных сюжетов, сохранить не удалось. Роспись восстановили всего несколько лет назад. Но зато удалось сохранить уникальное оформление фасадных стен – майолику. Это почти 14 тысяч цветных керамических плиток, собранных в мозаичные картины на библейские сюжеты. Заказывали майолику в Абрамцево. Воскресенский собор в Вичуге по праву можно считать достоянием не только нашего края, но и всей России. Как, впрочем, и тех легендарных людей, чья малая родина находится на Вичугской земле. Небольшой провинциальный город прославили и ткачихи Виноградова, родоначальница стахановского движения в текстильной промышленности, и знаменитый военачальник, герой Великой Отечественной войны, маршал Александр Василевский. И, кстати, его отец, священник Михаил Василевский, служил в храме Воскресения Христова в Тезино. Маршал авиации Семен Жаворонков тоже родился в Вичуге. Вичугский край – родина известного экономиста – Николая Кондратьева. И все эти имена навсегда вписаны в историю.
Это был рассказ о Вичуге из цикла «Провинциальные истории».